Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжение политики. Сегодня в выпуске. Вне лагерей беженцев. Рассказ о судьбе сирийцев, пробравшихся в турецкие города. Сербы не против албанцев, но жить рядом не хотят. Албанцы не хотят рядом с сербами. Данные международного опроса в Сербии, Косово и Албании. Чем заплатит Каталония за сепаратизм? Споры в Испании и в каталонском обществе. И Россия против мигрантов. А что остальной мир? Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. 2 211 785 человек бежали из Сирии на момент, когда эта программа первый раз вышла в эфир в четверг в 17 часов по московскому времени. Из них 100 тысяч не прошли регистрацию. Это данные Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Большая часть — это люди в возрасте от 18 до 59 лет. Но почти 10% — грудные младенцы до 4-летнего возраста. Официально в Турции их больше 500 000. Неофициально многие из них осели в турецких городах, у родных и друзей, а иногда и просто на улице. По районам Стамбула, где живут бежавшие из Сирии, ходила наш корреспондент Елена Солнцева.
Ким Сиёкму, есть кто-нибудь? С этим вопросом в поисках выживших под обломками разрушенных зданий ходили по развалинам турецкие спасатели после землетрясения в Стамбуле в 1999 году. Чтобы оказать посильную материальную помощь пострадавшим, тогда откликнулись десятки тысяч людей. Фраза «есть кто-нибудь» стала крылатой и со временем превратилась в символ помощи находящимся в бедственном положении. Также назван и крупнейший благотворительный фонд, филиалы которого находятся во всех основных городах Турции. Фонд помогает пострадавшим от землетрясений и природных бедствий, борется с бедностью. Грузовики с продовольствием и одеждой отправляются в Бангладеш, Судан, Сомали, Палестину, Сирию. Пожертвования собираются на конкретные проекты. Вот что говорит волонтер фонда «Альпер».
Мы собираем на строительство колодцев в Африке. Каждый знает, сколько стоит баррель нефти или килограмм золота, но не всякий знает, сколько сил приходится затратить на то, чтобы прорыть колодец. Нужно около $5000, но и это не везде. Иногда цена вдвое выше. Мы помогаем африканцам и сирийцам. На минувшей неделе началась кампания «Хлеб и одеяло для сирийцев», которую мы проводим вот уже второй год.
Директор фонда Юнал Өстюрк недавно сказал в интервью, что волонтеры собрали для сирийских беженцев столько одеял, что ими можно было укрыть половину жителей Европы. Фонд отправил для беженцев более 200 грузовиков, груженных едой, консервами, картофелем, мукой, одеялами, палатками, мылом, памперсами, биотуалетами, контейнерами для мусора. Было собрано около 25 миллионов турецких лир, более 12 миллионов долларов. Компания помощи пострадавшим от военных действий сирийцам приобрела общенациональный характер. В городах проходили стихийные благотворительные акции, стамбульские школьники собирали детские вещи и теплую одежду, актеры устраивали благотворительные спектакли. В компанию по оказанию помощи включились активисты Greenpeace, организовавшие в центре Стамбула передвижную столовую для сирийцев, куда горожане несли консервированные продукты, бастурму, сухофрукты, детское питание. Номер 577, кажется, выучил наизусть каждый турок. Нужно было только отправить с мобильного телефона СМС-сообщение со словом «Сирия», и $2.5 автоматически отправлялись на специальный банковский счет. В акции приняли участие крупнейшие компании мобильной связи «Тюрксель», «Водафон» и «Авея». Вот что говорит 20-летний стамбульский студент Ахмед.
В Турции вообще развита традиция помогать бедным и делать пожертвования. Этому учит Коран. Я отправил, наверное, штук 15 смс-ок. Это же сделали все мои друзья. Многие потом говорили девчонкам об этом и призывали это сделать всех родных. Даже мой 90-летний дед послал смс, но мы ему помогали, конечно.
Город Хатай, центр одноименной провинции на юго-востоке Турции, напоминает большой вокзал. Сюда продолжают прибывать толпы сирийцев, спасаясь от хаоса и вооруженного конфликта в родной стране. Кофейни до отказа забиты мужчинами, рассуждающими о ходе военных действий. На улицах толпы праздно слоняющихся сирийских подростков, Словно в ожидании отходящего поезда, то тут, то там встречаются сидящие на чемоданах женщины с детьми. Слышится смешанная курдская, арабская и турецкая речь. Разобрать, кто есть кто, очень трудно. Чтобы сохранить хоть какой-то порядок, действует негласный комендантский час. Полицейские то и дело проверяют документы. Пересекая турецкую границу, большая часть сирийцев отправляется в лагеря, где, по утверждению турецкого правительства, созданы все необходимые условия для их достойной жизни. Однако многие не желают жить за колючей проволокой под усиленным надзором полиции. «Жизнь в лагерях напоминает тюрьму, а мы хотим жить на свободе», — говорит пожилой сириец Махмуд. По сообщениям турецких газет, несмотря на усиленную охрану, беженцы бегут из лагерей целыми семьями, разбредаются по соседним городам, пытаются выжить на собственные средства, на положении нелегалов остаются у родственников и знакомых. Их задерживают и насильно отправляют обратно в лагеря, расположенные в непосредственной близости от сирийской границы. Турецкий журналист Айхан только что вернулся с юго-востока Турции.
В округе более десятка палаточных лагерей. Каждый из них переполнен до предела. Однако люди все прибывают и прибывают. Сирийцы считают Хатай своей исконной землей, хотя эти земли отошли к нам еще во времена Османской империи. Они ведут себя как хозяева и считают, что турки им что-то должны.
Отношения между местными жителями и более консервативными сирийцами накаляются день ото дня. То и дело случаются драки с применением холодного оружия. Местные жители жалуются, что беженцы, даже порой вместе с детьми, заходят в магазины, набирают корзины продуктов, не платят по счетам. В ресторанах заказывают дорогие мясные блюда, кричат, что за их счет заплатит Реджеп Эрдоган, который открыл им двери и позвал в Турцию. Проживающие в городе алавитское религиозное меньшинство жалуются на нападки и нападения со стороны приезжих сирийских суннитов, которые ошибочно считают их тайными сторонниками Башара Асада. Главную причину нарастающей напряженности эксперты видят в отсутствии четкой и продуманной политики властей. В марте минувшего года, например, правительство обратилось к общественным организациям с просьбой наблюдать за поведением сирийцев, что, по словам одной из оппозиционных газет, вызвало еще большее недоверие со стороны местного населения и создало атмосферу тотальной слежки. Стамбульский бизнесмен Джем Алкаян считает, что во всем виновата политика правящей партии.
«С начала кризиса в соседней стране Эрдоган стал проводить политику открытых дверей. К нам потянулись беженцы, одновременно с этим вооруженные группировки, которые готовились к партизанской войне. Турция стала поневоле активным участником этой войны. Со временем стали появляться все больше религиозных сектантов из Пакистана, Палестины, Афганистана и других стран. В стамбульских аэропортах полно бородатых арабов в шальварах, которые летят в Хатай, а оттуда отправляются воевать в Сирию. Оппозиция считает, что власти знают об этом, даже финансируют их деятельность. Эти люди кричат: «Мы воюем за Аллаха, Аллах этого хочет». Они не думают, они террористы и фанатики.
Как только грянул кризис и начались военные действия в Сирии, пишет оппозиционная газета «Джумуриет», правящая партия «Справедливости» пригласила всех пострадавших и объявила об открытии лагерей беженцев. Лагеря оснастили интернетом, плазменными телевизорами, стиральными машинами, холодильниками. В рекламных целях пригласили даже Анджелину Джоли, которая посетила лагеря сирийских беженцев в качестве посла доброй воли. Все думали, что это будет быстрая победоносная война. Надеялись, что в считанные дни правительство Асада уйдет в отставку, а страны-союзницы по НАТО поддержат Турцию, которая открыла свои границы для беженцев и военной оппозиции. Конец цитаты. Война, однако, затянулась и, судя по всему, будет продолжаться, несмотря на все усилия международного сообщества посадить за стол переговоров оппозицию и сторонников режима. Это значит, что поток беженцев будет расти, и что делать дальше, похоже, никто не знает. В сентябре этого года министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу написал в своем твиттере, что число находящихся в Турции сирийцев уже перевалило за 500 000. За этими словами кроется явная озабоченность в завтрашнем дне, пишет оппозиционная газета «Сюзджу». Давут Оглу не раз обращался к международному сообществу с требованием оказать посильную помощь в этом сложном вопросе. Ведь Турция уже потратила на сирийцев около 2 миллиардов долларов из своей казны, и по некоторым данным, количество сирийцев на территории Турции достигло 1 миллиона человек. Однако точную цифру не может назвать никто. Для этого нужно посчитать, сколько человек проживает за территорией лагерей на нелегальном положении. Это практически невозможно. Очевидно, что очень скоро Турция будет не в состоянии нести в одиночку это финансовое бремя и противостоять увеличению количества беженцев в стране. Плюс это неизбежно повлечет за собой религиозные конфликты. Турецкий журналист Айхан, побывавший на юго-востоке Турции.
Есть несколько способов решения этой проблемы. Переселение части беженцев в третьи страны, интеграция беженцев в турецкое общество или возвращение их обратно в Сирию. Однако в нынешних условиях ни один из этих вариантов не может быть воплощен в жизнь. Военная интервенция в Сирию со стороны США и НАТО отложена на неопределенное время. Асад не согласился на создание буферной зоны на территории Сирии и будет продолжать борьбу за сохранение режима. Если к власти придет оппозиция, его сразу же привлекут к суду как военного преступника за убийство мирных граждан.
С юго-востока Турции до Стамбула 5-6 дней пути. В поисках заработка беженцы отправляются сюда на перекладных, в грузовых фургонах, которые перевозят фрукты и тюки, смытые шерстью. Останавливаются в бедных религиозных районах, чтобы смешаться с толпой и не выделяться среди местного населения. Один из таких районов Умрания в азиатской части города переполнен сирийцами, ищущими дешевое жилье. До наступления холодов многие семьи уютились на улице, ночевали в парках, спали вместе с детьми, укрывшись одеялами и картонными коробками. Во время сильного дождя мы укрывались под деревьями, однако в холодное время года в парке не выжить, говорит Майна Айха, которая уже третий месяц вынуждена жить под открытым небом после того, как ее ограбили нечистоплотные риэлторы. Обещали найти квартиру, но скрылись, получив первоначальный взнос. Майна плохо говорит по-турецки и страшно боится полиции. Говорит, что полицейские вылавливают нелегалов и насильно отправляют обратно в лагеря.
Недавно у меня заболел сын, но я не пошла к врачу, потому что могла оказаться в полицейском участке. Стамбульские неотложки получили негласный приказ не обслуживать нелегалов и сдавать их властям. Я приехал в Стамбул вместе с сыном, мужем и свекровью. Остальные родственники погибли. Мне повезло, устроилась вместе с сыном на стамбульский базар торговать старыми вещами. На еду хватает, но жилье пока не нашли. Ночью спим в гараже у хозяина. Днем сидим в парке на траве.
Стамбульские базары, где торгуют одеждой, сельхозпродукцией и старым тряпьем, стали спасением для приезжих сирийцев, которые практически не владеют турецким и имеют фальшивые паспорта. У беженцев нет определенного статуса, их довольно уклончиво именуют гостями Турецкой Республики, что освобождает власти от какой-либо ответственности и не дает сирийцам никаких прав. Турецкие суды отказывают им в выдаче икамета, вида на жительство. Из-за отсутствия документов устраиваются на нелегальную работу. «Самое выгодное – работать, как в Америке, по часам», – говорит 40-летний сириец Мухаммед, который продает на стамбульском базаре сушеную змеиную кожу – важный ингредиент для настоек у стамбульских знахарей. Мухаммед в Турции уже второй год и успел поменять более десятка работ. Был сварщиком на стройке, ремонтировал лодки, помогал рыбакам, собирал мусор, работал в текстильном цехе. Рай для беженцев – стамбульский район Лалили, где в конце 90-х отоваривались российские челноки. Челночный бизнес до сих пор процветает. Текстильные фабрики и мелкие ателье выживают в основном, копируя изделия известных марок. Сирийцы трудятся в цехах с утра до ночи без выходных и получают около 200 долларов. Хозяева пользуются их бедственным положением и даже частенько не выплачивают и эти гроши. Председатель Центра стратегических, социальных и международных исследований Ахмед Гючер.
В Стамбуле, по неофициальным данным, проживают от 100 до 400 тысяч сирийцев. Проблемы должны решаться на уровне правительства, которое должно дать распоряжение местным властям, чтобы те стали что-то делать для прибывающих в Стамбул и другие города сирийцев. Строить какие-то дома или места временного содержания. Люди в парке могут просто умереть от холода.
Наплыв сирийских беженцев на производстве вызывает недовольство у турецких рабочих, которые обеспокоены тем, что сирийцы займут их рабочие места. В Измире и вовсе дошло до того, что рабочие стали собирать подписи с требованием выдворить сирийцев из страны. Город Абу-Бщеков в пригороде Измира объединяет сотни мастерских по производству качественной обуви. Однако с недавних пор хозяева стали увольнять персонал и нанимать более дешевую рабочую силу. Рабочий обувщик Хасан.
Сюда потянулись сирийцы группами по 10-20 человек. Хозяева мастерских используют их в качестве рабской подневольной силы, не платят страховку, дают мизерную заработную плату, несмотря на довольно высокие штрафы, около $1000 за человека, предусмотренные за нелегальный труд. Дошло до того, что мы обратились в полицию и потребовали выдворить нелегалов из страны. Правительство посылает помощь сирийцам для того, чтобы они приходили сюда и забирали наш заработок и рабочие места?
Турецкий рабочий имеет страховку и может остановить работу в течение 2 недель, если не происходит оплата труда, говорит начальник обувного производства 40-летний Айдын. Однако туркам реально угрожает экономика Китая. Турецкие товары не выдерживают конкуренции с дешевой китайской продукцией. Закрываются фабрики и заводы, уволены тысячи рабочих. Нанимая сирийцев, хозяева вынуждены нарушать закон, чтобы выжить, говорит начальник обувного производства 40-летний Айдын.
Каждый день мне приходят жалобы и звонят по телефону. Однако в Турции около 60% рабочих на производстве работают полулегально. Процесс трудно проследить. В ходе проверок мы обнаружили около 30 сирийцев и отправили их обратно в лагеря. Однако невозможно отследить всех. У всех двойная бухгалтерия и нет никаких финансовых записей.
Для многих сирийцев спокойная жизнь в Европе становится единственной заветной мечтой. Вот одна из историй, которую мне рассказал знакомый турецкий журналист. Омар из Алеппо, 22 года, потерял во время войны мать, отца и брата. Границу пересек вместе с контрабандистами. В Турции жил на положении нелегала. Долгое время пытался найти хоть какой-то заработок. Однако, по его словам, испытывал к себе неприязнь со стороны местного населения. Изготовил поддельный паспорт и визу в Европу и планировал отправиться в качестве туриста в Швейцарию. Заплатил 9000 евро, из которых 7 занял у родных. Омара задержала полиция и отправила в тюрьму. Теперь он без копейки денег ожидает решения суда. Скорее всего, после разбирательств его отправят обратно в лагерь беженцев. Турецкие суды снисходительно относятся к подобным нарушениям и рассматривают их дела спустя рукава. По данным турецких газет, с 1 июня по 23 октября в Европу через территорию Турции отправились около 32 тысяч сирийских нелегалов. 147 человек погибли. Около 500 были задержаны и отправлены в тюрьму.
О том, как выживают беженцы из Сирии в Турции, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. В Косово 3 ноября прошли выборы в местные органы власти, на которых впервые через 13 лет после войны и почти через 5 после провозглашения независимости от Сербии приняли повсеместное участие и косовские сербы. Их поддержал официальный Белград. Но выборы на севере Косово, на границе с Сербией, где сербы проживают относительно компактно, отказываясь подчиняться Приштине, выявили раскол среди населения, страх и сильное влияние националистов. Предвыборная кампания в 4 сербских северных районах практически была кампанией за бойкот выборов. Кульминация последовала в день голосования, когда сербские экстремисты открыто запугивали людей, физически мешая им опустить бюллетени в урны. В городе Косовско-Митровице они ворвались в несколько избирательных участков, избили присутствующих, разгромили помещения, унесли урны и списки избирателей, распылили слезоточивый газ. Однако в 6 южных сербских анклавах, где население проживает в албанском окружении, выборы прошли очень успешно. Там явка избирателей достигла почти 60%. Проголосовали почти все, кто реально там проживает. Оказалось, что в ходе выборов и предвыборной кампании столкновения между сербами и албанцами были редкостью. Конфликты в основном случались среди представителей одной этнической группы. Почему? И как складываются отношения между сербами и албанцами, раскиданными теперь по трем государствам? Рассказывает Ая Куги.
В начале октября в Сербии, Косово и Албании был проведен опрос общественного мнения о том, как граждане двух национальностей воспринимают сербско-албанские связи, достигнутое в Брюсселе соглашение о нормализации отношений между Косово и Сербией и перспективы будущего треугольники Белград-Приштина-Тирана. Первые результаты показали, что большинство приветствует диалог и мирное урегулирование отношений, однако не желают жить вместе ни сербы, ни албанцы. О том, с какой позиции выступают граждане Сербии, говорит директор Белградского центра политики в области безопасности Соня Стоянович Гаич.
Большинство граждан не думают, что в ближайшее время в Косово произойдет эскалация конфликта. Но пятая часть считает, что столкновения неизбежны. Нужно напомнить, что примерно 20% граждан Сербии постоянно прогнозируют самые страшные сценарии. Они против диалога с албанцами, против любого сотрудничества с ними. Однако хорошо то, что наше исследование вновь выявило тенденцию, которая проявляется последние несколько лет. Граждане Сербии не готовы участвовать в вооруженных конфликтах. Лишь 8% заявляют, что взяли бы в руки оружие, а большинство говорят, что если бы их соплеменники в регионе оказались под угрозой, то они оказывали бы им только политическую поддержку, помогали бы беженцам и предоставляли финансовую помощь.
Исследование показало, что несмотря на поддержку диалога с Приштиной, 40% граждан Сербии не верят в долгосрочную перспективу мирного будущего в регионе. Что касается оценки условий безопасности, то сербы из Сербии считают, что безопасность косовских сербов не обеспечена, а для улучшения ситуации нужно добиться лучшего сотрудничества косовской полиции и Министерства внутренних дел Сербии. А есть ли разница в восприятии сербами албанцев из Косово и Сербии и албанцев из Албании?
Граждане Сербии не делают разницы между тремя албанскими государственными сообществами на юге Сербии, в Косово и в Албании. Среди скептиков по отношению к улучшению отношений доминирует молодежь, сторонники консервативных и радикально националистических партий. Люди старше 50 лет, хорошо образованные и с лучшими доходами, больше готовы сотрудничать с албанцами, проявляют по этому поводу больше оптимизма, не ожидают военных столкновений и возлагают все надежды на политиков. Политическая окраска наших опрошенных в большой мере определяла их видение отношений в регионе.
Это понятно, что сторонники националистически ориентированных партий имеют негативное отношение к албанцам и не желают видеть никакого диалога. Однако среди радикально настроенных граждан Сербии много молодежи в возрасте до 30 лет. Специалисты объясняют это тем, что молодые люди росли в условиях этнических конфликтов, в атмосфере разжигания войны и ненависти к другим. Правда, это все-таки не большинство молодежи. Результаты опроса Косово, где отдельно исследовалось мнение албанцев и местных сербов, представляет директор Косовского центра по изучению проблем безопасности Флориан Чехая из Приштины.
Мы получили весьма пессимистические результаты. Больше половины косовских албанцев не хотели бы видеть сербов в качестве соседей. А среди тех, кто ничего не имел бы против, большинство ранее жили рядом с сербами. А в сербской общине в Косове 2/3 граждан не желают, чтобы их соседями была албанская семья. Продолжение диалога между Белградом и Приштиной поддерживает более половины опрошенных, и лишь пятая часть этому сопротивляется. Это положительное развитие, так как еще в мае этого года против переговоров в Сербии выступали почти половина косовских албанцев. Однако сербы, особенно в Северном районе, против диалога даже в том случае, если он улучшает шансы на вступление Сербии в Европейский Союз. Мир и примирение между сербами и албанцами возможны, так считают 42% албанцев. Однако сербы, особенно в северных муниципалитетах Косовской Митровицы и Звечан, расположенных вблизи районов, где большинство албанского населения, настроены намного более скептично.
Но подавляющее большинство граждан, 67%, из сербской и албанской общин Косово заявляют, что опасности эскалации насилия в течение ближайших 5 лет нет. Интересно, кстати, что лишь 9% населения Косово считают главной проблемой своей безопасности межэтнические конфликты. На вопрос, улучшит ли диалог между Белградом и Приштиной под эгидой Евросоюза отношения между людьми, более половины косовских албанцев ответили, что улучшит. Но косовские сербы высказали противоположное мнение. Среди албанцев преобладает уверенность, что Брюссельское соглашение о нормализации отношений с Сербией больше на пользу Белграду, чем Косово. Лишь 5% опрошенных косовских албанцев прогнозируют эскалацию между албанскими и сербскими общинами Косово в течение этого года. Это можно считать положительным результатом. Однако почти половина албанцев из Косово никогда не были в Сербии. Большинство из тех, кто был, приезжали в Сербию до начала конфликта в 90-х годах. 2/3 из них признались, они не чувствовали бы себя безопасно, если бы, например, путешествовали по Сербии на автомашинах с косовскими номерами. А у граждан Албании еще меньше личного опыта отношений с сербами. Редкие, кто из них посещал Сербию, и поэтому они воздержались от ответа на многие вопросы анкеты. Арьян Дермиши из Института за демократию в Тиране.
Лишь около 10% опрошенных в Албании имели прямой опыт контактов с сербами. Они в основном получают информацию о сербах из албанских и в меньшей мере из международных средств информации и из интернета. Но среди тех, кто имел личное общение с сербами, почти половина считают, что между двумя народами больше сходства, чем различий. Это показывает, что чем больше контактов, тем больше готовности людей менять восприятие, основанное на стереотипах друг о друге.
Результаты опроса показали также, что более половины албанцев из Албании не поддержали бы брачные связи членов своей семьи с сербами. Этот ответ любопытен, потому что в последние годы многие серби из деревень, где невозможно найти невесту в собственном окружении, местные девушки уезжают в город, женятся на албанках из Албании. Это стало очень популярно в Сербии, и существует агентство, которое устраивает такие сербско-албанские браки. Стоит отметить также, что согласно результатам опроса, лишь 10% граждан Албании выразили готовность принять участие в вооруженных конфликтах в защиту своих соплеменников за границей. Вернемся к результатам Сербии. Соня Стоянович Гаич отмечает, что положительное отношение граждан Сербии к албанцам во многом зависит от того, был ли у людей опыт личного общения.
Большинство из тех, у кого есть личный опыт либо совместной жизни в Косово в прошлом, либо путешествий, в которых они встречали граждан албанской национальности на юге Сербии, в Косово или Албании, считают, что между нами больше сходства, чем различий. Так утверждают 68% опрошенных в Сербии.
Какие основные выводы вы сделали из результатов своего исследования общественного мнения?
Основной вывод, который мы сделали, большинство граждан поддерживают диалог Белграда и Приштины, вне зависимости от того, является ли он результатом нажима или давления Европейского Союза или нет. Однако при этом многие убеждены, что другая сторона в этих переговорах получила больше. Больше всего влияние на улучшение и ухудшение отношений между сербами и албанцами приписывается политикам. От них по этому вопросу больше всего ожидают. К нарушителям этих отношений причисляют также криминальные факторы с обеих сторон. Так считают треть граждан. А отношение к международному сообществу противоречивое. Сербы считают, что международное сообщество раньше, вместо того, чтобы помочь, помешало налаживанию сербско-албанских отношений. Но при этом сербы делают вывод, что нельзя нормализовать ситуацию без международного сообщества в будущем, в ближайшие 5 лет. Хорошо, что граждане не ожидают эскалации вооруженных конфликтов, но с другой стороны, они ставят на первое место безопасность как условие экономического и политического улучшения.
Нужно также отметить, что несмотря на преобладающие порой негативные отношения к международному сообществу, сербы разделились на 3 равные части. Одни считают, что международные силы KFOR и европейские полицейские должны постоянно оставаться в Косово. Другие, что должны там заниматься охраной безопасности еще несколько лет. А третьи, что они давно-давно должны были уйти. Есть ли повод для оптимизма?
Для меня очень оптимистичными показались ответы на вопрос о защите прав жертв взаимных вооруженных конфликтов. Более половины граждан Сербии считают, что все жертвы любой национальности заслуживают одинаковые права и защиту. Это положительные результаты, показывающие, что мы в состоянии иногда ставить себя в положение других, несмотря на существование серьезных преград, от стереотипов до селективной оценки реальности, в которой мы видим лишь плохое, что случалось с нами, и пессимистичных долгосрочных прогнозов.
Первые результаты обширного исследования общественного мнения в Сербии, Албании и в Косово представил директор Белградского центра политики в области безопасности Соня Стоянович-Гаич. Первый подобный опрос был проведен в Сербии и Косово 8 лет назад. С тех пор, как считают социологи, атмосфера существенно изменилась в лучшую сторону.
О результатах международного исследования отношений между сербами и албанцами рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Продолжение политики». В Каталонии в последние месяцы усилилось противостояние между сепаратистами и сторонниками единства этого региона на северо-востоке Иберийского полуострова с Испанией. Противостояние, в частности, проявляется на массовых акциях приверженцев той или иной идеи. С позиции неприятия сепаратизма выступают, в частности, каталонские предприниматели. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Тезис сепаратистов незамысловат. «Испания нас грабит». А посему только суверенитет может обеспечить дальнейшее процветание региона. Это не так. Государственным бюджетом Каталония вовсе не обижена. Посредством, выделяемым, например, на социальные нужды 17 автономным регионам Испании, она занимает третье место после страны Басков и Навары. А уровень жизни здесь, по статистике, не только выше, чем в других регионах Испании, но и выше среднеевропейского. Однако слова о том, что кто-то кого-то грабит, всегда находят сторонников, особенно среди малообразованной части общества. Каталонский журналист Хавьер Салай Мартин – один из радикальных пропагандистов идеи независимости.
Мы вынуждены оплачивать государственные структуры в Мадриде, в которых мы не нуждаемся, содержать всяких там министров обороны, короля, посольства в разных странах. Если бы нам не приходилось тратить деньги на все это, наши средства, и очень даже немаленькие, могли бы идти на более важные для нас вещи, на наше здравоохранение или образование, а сейчас все уходит в Мадрид.
Экономический кризис, который бушует в Испании уже 5 лет, обострил сепаратистские настроения. Некоторые каталонцы уверены, если бы не их принадлежность к Испании, то ни кризиса, ни безработицы у них не было бы. Распространению подобных идей способствует деятельность так называемого Совета по национальному переходу к независимости, созданного недавно для выработки механизма отделения от Испании. При нем работает целая армия политтехнологов и пропагандистов. Карме Форкадел – одна из идеологов каталонского суверенитета.
Рано или поздно мы добьемся независимости. Мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы благодарим наших активистов и всех каталонцев, кто своей борьбой приближает час победы, делает возможным само будущее нашей нации.
Излюбленный тезис сепаратистов – каталонцы являются привилегированной нацией, которая в течение веков плодила гениев, в то время как Испания порождала лишь ничтожеств. Так автор Дон Кихота оказывается вовсе не Сервантес, а некий Сервент, представитель древнего каталонского рода. На испанский манер его фамилию переделали все те же враги испанцы, чтобы унизить каталонскую нацию. Аналогичный случай произошел и с первооткрывателем Америки. Колумб, оказывается, тоже был чистокровным каталонцем. Отсюда и вывод. Вся Латинская Америка и некоторые южные штаты США – неотъемлемая часть великой и неделимой Каталонии, ныне не принадлежащие ей лишь в силу исторической несправедливости. Жертвой манипуляции врагов Каталонии якобы стала и известная испанская святая 16-го столетия писательница Терезия Авильская. Оказывается, она к испанскому городу Авила никакого отношения не имела, а жила и творила в Барселоне, исключительно на каталонском языке. Правда, враги тут же переводили ее духовные творения, как и Дон Кихота, на испанский, а подлинные рукописи уничтожали. Подобные изыскания высмеял в своем шоу каталонский юморист Маркос Хили.
Знаете ли вы знаменитую историю с московским золотом, с тем, что республиканцы вывезли во время гражданской войны из Испании в Россию? Разумеется, это золото было тоже каталонским. Откуда у испанских голодранцев могло быть золото? Так вот, на это золото Москва построила ракеты и отправилась завоевывать космос. Так что космос, все мироздание, получается, тоже каталонские. Кто же после этого может отрицать величие Каталонии?
Региональные патриотические чувства подогреваются всяческой националистической атрибутикой. Здания украшаются сепаратистскими флагами. По субсидированной низкой цене можно, к примеру, купить колоду каталонских игральных карт или женское белье с соответствующей символикой, или кроссовки цветов местного флага, или каталонскую Кока-Колу, которая, по утверждению ее производителей, является лучшей в мире. Впрочем, Совет по национальному переходу к независимости занимается и более серьезными вопросами. По данным обычно хорошо осведомленного издания «Confidencial Digital», им уже разработана концепция каталонской армии. Возглавить ее должен некий иностранный генерал, поскольку к испанским военным, даже каталонского происхождения, у сепаратистов доверия нет. Подсчитано, что на нужды армии следует ассигновать для начала как минимум 30 миллиардов евро, иначе независимость не отстоять. Ведь Испания категорически противится отделению Каталонии и заявляет, что для сохранения своей территориальной целостности готова применить все предусмотренные Конституцией средства. Эти средства, разумеется, включают и силовые. Планы создания каталонской армии не оставляют равнодушными испанских военных. Генерал Мануэль Фернандес Монсон.
У каждого нормального испанца устремления сепаратистов вызывают гнев и возмущение. Мы, военные, особо чувствительны к вопросам нерушимости наших государственных границ. У нас не вызывают понимания и ксенофобия, рассуждения о превосходстве одной нации над другими, демонстрация презрения ко всем остальным народам Испании.
Сепаратистские планы вызывают беспокойство не только в остальной Испании, но и в самой Каталонии. 12 октября, в день национального праздника Испании, каталонцы-антисепаратисты провели в Барселоне грандиозную манифестацию в поддержку единства. 100-тысячная толпа скандировала «Каталония – это Испания». Хотя участников акции было не меньше, чем на тех, что устраиваются сепаратистами, последние тут же нашли ей объяснение. Враги Каталонии завербовали за огромные деньги наемников по всей Испании, наскоро обучили их каталонскому языку и тайными путями направили в Барселону на манифестацию. С этим не согласен один из организаторов манифестации Альберт Ривера, лидер партии «Граждане».
Сейчас не время молчать, сейчас не время сидеть дома. Каталонцы, которые чувствуют себя также испанцами, выходят на улицу и начинают действовать. Мы добьемся того, чтобы в нашем регионе была власть, которая представляла бы интересы не только сепаратистов, но и всех жителей.
Куда сильнее, чем манифестация, подействовали на сепаратистов новости экономического характера. Статистика свидетельствует, что за последние годы Каталония потеряла более 18% своих предприятий. Разумеется, отчасти в этом виноват кризис, предприятия разоряются. Но главная проблема в том, что некоторые каталонские предприятия бегут от сепаратистов в другие регионы Испании. Дело в том, что 60% продукции, производимой в Каталонии, реализуется в других регионах страны. Если Каталония без согласия Испании действительно отделится, то она, это ни для кого не секрет, окажется в полной изоляции на положении некой Иберийской Албании времен правителя Ходжи, вне европейских структур, вне Евросоюза и еврозоны. Что произойдет тогда с ее экономикой? Профессор Мадридского университета Микель Буэса.
Если сейчас уровень жизни в Каталонии превышает средний показатель по Евросоюзу, то после предположительного получения независимости он окажется примерно как в Македонии. Населению придется совсем отказаться от социальной сферы или же платить значительно больше налогов. Каталонские националисты говорят, что им не придется участвовать в финансировании испанского государственного аппарата, и таким образом они смогут оставить у себя все налоги. Это верно, но они не учитывают, что объемы производства в Каталонии в случае отделения, бегства капитала и утраты испанского рынка сократятся примерно наполовину, и просто не с чего будет платить налоги. Так что в любом случае жизненный уровень населения резко снизится.
se verán afectados en su bienestar.
По свидетельству газеты АБС, занимающей второе место в рейтинге серьезной испанской прессы, практически все крупные каталонские предприятия, включая филиалы международных компаний, разрабатывают сейчас план переезда в Мадрид или в другие испанские города. Речь идет о таких компаниях, как Nestlé, Danone, Volkswagen, Nissan, Lidl, Sony и так далее. И если представители международных компаний действуют негласно в поисках новых штаб-квартир и промышленных помещений, то каталонские фирмы, такие как издательство «Планета», самое крупное в Испании и одно из крупнейших в Европе, открыто говорят о неминуемом переезде. О том же громко заявляют и владельцы «Фрейчинет», производители игристых вин каталонского шампанского. Профессор Микель Буэса.
Перемещения будут носить массовый характер. Из Каталонии уедут примерно треть предприятий, причем наиболее значимые. От этого, разумеется, только выиграют другие испанские регионы. Уедут предприятия не по каким-то идейным соображениям, а для того, чтобы сохранить за собой испанские и европейские рынки. Представьте себе, к примеру, завод Volkswagen. Если он останется в Каталонии, отделившись от Испании и, соответственно, от Европы, цена его автомобилей сразу вырастет на 20-25% из-за таможенных и других преград. Кто же станет покупать в Европе такие автомобили? Так что единственным рациональным решением в этом случае станет уехать из Каталонии.
Пресса отмечает, что возникшие не так давно разногласия в стане правящей в Каталонии националистической коалиции «Конвергенции Союз» между либералами и христианскими демократами объясняются именно реакцией предпринимателей на перспективы выхода из состава Испании. Если либералы продолжают поддерживать сепаратистов, то христианские демократы заговорили о необходимости подождать с суверенитетом, а пока заняться чем-то более полезным, например, попытаться выбить какие-то дополнительные финансовые льготы из центра. Лидер демохристиан Жозеп Антони Дуран и Лейда.
Конвергенция и Союз не станут созывать референдум о независимости. В наших планах этого нет. Я не являюсь членом сепаратистской партии. Со времени создания нашей партии в 1931 году мы всегда были сторонниками единства страны при признании права на национальную самобытность Каталонии. На сегодняшний день независимость Каталонии невозможна. Это утопия.
Ушатом холодной воды на головы сепаратистов вылилось заявление руководителей одной из четырех каталонских областей, а именно Тарагоны. Эта область считается самой происпанской в Каталонии. Ее лидеры распространили письмо, в котором однозначно заявляют, что в случае одностороннего провозглашения Каталонии независимости, Тарагона выйдет из ее состава и воссоединится с Испанией.
О том, с какими проблемами столкнется Каталония в случае независимости, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Это продолжение политики с Ириной Лагуниной. Одна из самых острых проблем современной России – ситуация с мигрантами. Общество реагирует на эту проблему болезненно, если не сказать хуже. По данным опроса Левада-центра, только 14% россиян не возражают против приезда рабочих мигрантов в страну. 78% советуют правительству принять все возможные административные меры, чтобы ограничить приток людей. В 2008 году только 52% были за ограничения, то есть рост недовольных составил 26%. Но Россия не одинока в этой проблеме, может быть, не в своем отношении к ней, но именно в самой проблеме въезда в страну рабочих рук. Под эгидой ООН, начиная с 2006 года, действует глобальный форум по миграции и развитию. Недавно в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел очередной диалог на высоком уровне на эту тему. Нью-Йоркский совет по международным отношениям устроил встречу журналистов и экспертов с организаторами этого мероприятия, рассказывает Владимир Абаринов.
Модератором встречи была Дорис Мейснер. Она возглавляла службу миграции и натурализации США в администрации Билла Клинтона, а ныне сотрудник Института миграционной политики. Открывая дискуссию, она кратко обрисовала положение дел в области международной миграции.
В мире насчитывается 232 миллиона международных мигрантов, согласно самым надежным данным. Их число растет. Вероятно, в ближайшие годы оно приблизится к 400 миллионам. Сумма денежных переводов, которые они посылают домой, в 2012 году составила что-то около 529 миллиардов долларов. Это более чем в три раза превышает объем всей официальной помощи на цели развития, которые выделяются в мире. На сегодняшний день для многих стран это крупнейший источник иностранной валюты, часто просто вид опосредованной международной торговли. Так что международная миграция – это могучая сила. Однако, в отличие от других важных проблем нашего глобального мира, таких как торговля и движение капитала, эта проблема, за некоторыми исключениями, не стала предметом систематического внимания системы международных отношений. Этот глобальный форум представляет собой попытку закрыть данные пробелы, посмотреть, как заставить миграцию работать лучше для ключевых участников процесса, самих мигрантов, стран, откуда они приезжают, и стран, куда они приезжают, а также многих других, с кем они сталкиваются по пути. Вот о чем мы собираемся говорить сегодня.
Одним из собеседников Дорис Мейснер был Питер Сазерленд, специальный представитель Генерального секретаря ООН по международной миграции, в прошлом министр юстиции Ирландии и генеральный секретарь Всемирной торговой организации.
Думаю, для начала важно описать контекст. Все это произошло потому, что стало ясно, значительное число стран совсем не горит желанием обсуждать проблемы миграции на каком бы то ни было международном форуме. Объяснялось это ощущением национального суверенитета, опасениями вмешательства извне и токсичностью самой проблемы во многих странах мира. И потому в 2006 году, когда зародилась эта идея, тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан весьма настойчиво пытался найти возможность начать дискуссию о миграции на многосторонней основе на базе существующих институтов и сделать так, чтобы этот диалог привел к позитивным результатам и чтобы результаты эти связывались с деятельностью ООН. Глобальный форум стал следствием решения этого достаточно сложного политического уравнения. Идея заключалась в том, чтобы запустить юридически необязывающий процесс, который бы включил в себя страны происхождения, назначения и транзита и дал им возможность сообща обсудить, что они могли бы сделать в интересах как мигрантов, так и общины, которую они представляют. Из этой неформальной идеи возник глобальный форум, состоялся первый диалог высокого уровня, и он стал моментом умиротворения в этом уже довольно нервном споре.
Второй участник дискуссии – Уильям Суинг, генеральный секретарь Международной организации по миграции, бывший американский карьерный дипломат.
Примечателен сам факт запоздалого осознания того обстоятельства, что сегодня в мире больше людей, находящихся в состоянии движения, чем когда-либо прежде в документированной истории. Вы назвали цифру 232 миллиона человек. Это шестая по численности группа населения в мире, чуть меньше, чем население Индонезии, чуть больше, чем население Бразилии. Сумма денежных переводов, о которых вы говорили, примерно равна воловому внутреннему продукту Саудовской Аравии. Все это обусловлено целым рядом причин, из которых наиболее важна, вероятно, демография. В 20 веке впервые в истории человечества население мира учетверилось. Далее. Произошла цифровая революция, технология упростилась, авиабилеты подешевели, природные и созданные человеком катастрофы достигли беспрецедентного уровня и заставляют людей сниматься с места. Кроме того, насчитывается еще 750 миллионов человек, которые превратились во внутренних мигрантов в своей собственной стране. Я был в Китае пару месяцев назад. Число внутренних мигрантов там в настоящее время примерно равно числу всех международных мигрантов в мире. Оно составляет 230 миллионов человек.
Уильям Свинг осуждает ксенофобию и считает, что во многих странах к мигрантам относятся несправедливо.
Есть своего рода жестокая ирония в том, что в тот самый момент, когда наладился весь этот в основном позитивный процесс, возникла волна антииммигрантских настроений. Ужесточается визовый режим, закрываются границы, сооружаются стены. Все это сильно затрудняет мобильность людей. У нас есть свободное движение капитала, товаров и услуг в рамках ВТО, но свободное передвижение людей под вопросом. Мы не говорим о мире без границ, мы просто говорим, уберите препятствия на пути законной человеческой мобильности. Вот почему глобальный форум, на мой взгляд, имеет жизненно важное значение для того, чем мы занимаемся. Это единственное место, где страны могут собираться и говорить о проблеме. А в чем заключается проблема? Я бы сформулировал ее так. Вопрос состоит в том, каким образом совместить национальный суверенитет и свободу личности. В конечном счете все упирается именно в это. Волшебной формулы не существует, но в конечном счете решение возможно. That will
allow that to happen. Уильям Свинг считает негативное отношение к мигрантам вредным предубеждением.
Совершенно ясно, что все мы живем еще в мире, который смотрит на мигрантов главным образом сквозь линзу стереотипов. Они отбирают у нас рабочие места, они, вероятно, заносят в страну инфекционные заболевания, среди них, наверное, много уголовников и так далее. Люди часто думают, что когда правительство предоставляет мигрантам доступ к государственным социальным службам, оно делает мигранту одолжение. Если вы лишаете их доступа к медицине, у вас будут нездоровые мигранты.
Чем же занимаются и чем должны заниматься организации, призванные помочь как мигрантам, так и принимающим их странам? Уильям Свинг.
Питер, вы упомянули ливийский кризис. Да, это правда. Вместе с нашим традиционным партнером, управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, мы смогли эвакуировать почти 250 тысяч мигрантов из Ливии в 54 страны. Это обошлось почти в 125 миллионов долларов. Но что мы сделали? 177 тысяч мы разместили в Западной Африке, в зоне экономического сообщества стран Западной Африки. Мы доставили их туда в целости и сохранности и удалились. Там нет никаких адекватных задач, больниц, школ и других учреждений, способных принять их. Мы, как международное сообщество, должны действовать более согласованно в будущем, решать проблему в комплексе и с учетом долгосрочной перспективы. Мы можем сделать и многое другое. Например, в будущем году мы займемся коррумпированными и нелегальными агентствами по найму, которые предлагают молодой женщине место домработницы и вовлекают ее в проституцию, или заставляют молодого работника первый год за границей отрабатывать долг перед агентством. Думаю, что диаспорой мы тоже занимаемся недостаточно. Нам необходимо обозначить столбовую дорогу, разработать сценарий, в котором будут увязаны все аспекты. Многократные визы, портативный набор социальных пособий, чтобы человек, заработавший право на них, в одной стране мог воспользоваться этим правом у себя дома или в третьей стране. Все это можно сделать в промежутке между конференциями, и мы работаем над этим. Многие страны прячут голову в песок. Они не понимают, что им потребуются десятки миллионов работников всех уровней квалификации, которых просто не будет, потому что в большинстве развитых стран происходит естественная убыль населения. Больше людей умирает, чем рождается. Так откуда возьмутся эти работники? Они идут с глобального юга. Это будут люди, которые не обязательно похожи на вас или говорят не так, как вы. Но если их принять по-хорошему, дать им возможность интегрироваться в общество, и экономику. Они, вероятно, разделят с вами ваши ценности и внесут свой значительный вклад, потому что у них будет для этого основательный мотив.
Дорис Мейснер и Уильям Свинг.
Ну, вы знаете, когда слушаешь все это на фоне той борьбы, которая идет в Соединенных Штатах, мы нация мигрантов, и все же трудно решать проблему, когда люди чувствуют себя зажатыми в угол, теряют почву под ногами, уверенность в собственном экономическом будущем. Питер, расскажите нам о других странах. Как они решают эту проблему? Есть ли страны, которые решают ее эффективно, учитывая эти долгосрочные тенденции, о которых только что рассказал Билл?
Я думаю, что Швеция, которая с самого начала была самым твердым сторонником всего этого процесса, имеет наилучшие показатели с точки зрения отношения к мигрантам. Думаю, во многих отношениях одна из лучших стран – Германия. У Германии колоссальная демографическая проблема, и нет сомнений, что она сыграла свою роль. прошлом году в Германию приехал 1 миллион мигрантов. И все же опросы фиксируют там позитивное отношение к миграции. А ведь от этой страны можно было ожидать проявления исторических стереотипов. Но, видимо, ужасные трагедии прошлого повлияли на общественное мнение, которое реагирует сегодня на мигрантов позитивно и конструктивно. Я думаю, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, Испания замечательно проявила себя в своих усилиях по интеграции. Конечно, в Испании картина несколько искаженная, потому что туда эмигрируют в основном из стран Латинской Америки. Это создает проблемы, но все же не такие, как в других странах. Однако и там много иммигрантов из Северной Африки, и любой испанец скажет вам, что они очень хорошо помнят историю, тот факт, что 800 лет назад пришел конец североафриканской оккупации юга Испании. Это лишь некоторые примеры, я уверен, их гораздо больше. Просто я сосредоточил внимание на Европе.
В одном из документов Глобального форума по миграции говорится: «Наш мир полон неравенства. Для многих людей во всем мире переезд из родного города или деревни может оказаться лучшим, а иногда и единственным вариантом улучшения жизни. Но ценность передвижения не сводится к этому. Сама по себе возможность решать, где жить, относится к числу ключевых элементов свободы человека».
О конференции в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на подкаст этой программы на сайте свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.